Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Наш гость Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Гавич, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Сейчас очень много на лентах информационных агентств высказываний Владимира Путина. Он сегодня выступил на пленарном заседании.
«Россия зовет».
Да, инвестиционного форума «Россия зовет». И продолжается, насколько я понимаю, это он назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде. А была советская угроза, теперь российская угроза. Как долго будут наживаться?
Ну, пока капитализация будет позволять, если вам необходимо продать товар, который стоит примерно в 1,5-2,5 раза дороже, чем, например, российский трубопроводный газ, вам необходимо как бы создавать эффект внешнего давления. Плюс ко всему Патриот, ПАК-3 и ПАК-2 просто так не продаются. В последнее время.
Но, следовательно, это такая история, которая практически бесконечна. Это можно как-то побороть?
Так я напоминаю, все это
или началось... это закладывать надо это, уже, как коэффициент?
Это все началось до 2014 года, задолго до 2014 года. У нас сейчас энергокомпании туда не пускали, соответственно, там был первый Майдан, соответственно, ограничение, например, по закупкам по спутникам Российской Федерации получил в 2013 году, до 2014 года. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, ну, Китай тоже получает такие же блоки, он, Индия, кстати говоря, частично такие же блоки получает, все, кто серьезно, как бы, здесь играют, они такие блоки получают, никто не хочет технологической составляющей делиться, это серьезные деньги, это триллионы долларов, вот, и за них необходимо бороться, поэтому надо с самого начала понимать, что, как бы, так будет происходить, что, соответственно, там Канада какой-то агрессивно воинствующая организация, может быть, соответственно, с Мексикой какие-то проблемы, у них вооруженные силы как бы конкурирующие отдельно взятым странам, да, конечно, нет, просто они представляют экономическую угрозу прежде всего, поэтому пока, соответственно, у нас там СПГ будет добываться, пока мы будем работать с шельфом, пока мы будем, соответственно, заниматься поставками на один и тот же рынок, в данном случае американский, частично китайский в перспективе. Вот, я имею в виду по СПГ, хотя, в принципе, тоже поставляем с него. Вот, все такое будет происходить с нами, с Китаем, с Аргентиной, Бразилией, да, с кем угодно. Вот, вопрос заключается, что необходимо уметь оставить свои интересы, вот, и свою экономику, прежде всего.
Когда Путин говорит, что попытки сдержать развитие Китая и России являются элементом недобросовестной конкуренции, он, следовательно, говорит о развитии Российской Федерации. Каким образом они сдерживают нас?
Ну, например, санкции, которые вводились в отношении Российской Федерации, касались, например, шельфа. У нас были ограниченный доступ к технологической составляющей. Например, нам пришлось платформу закупать очень оригинальными способами через Южную Корею, фактически сдавать с нуля. То есть у нас специализация всегда была на континентальном. Мы работали на континентах, вот, а самое трудноизвлекаемое, но и самое перспективное энергоносители остались именно на шельфе, особенно на континентальном шельфе, то есть это не Каспийское море, хотя по факту, ну, озеро, на самом деле, разбираться, вот, а, соответственно, нормальный шельф, где там есть паковые льды, где есть как бы сложная система, здесь технология сжижения, всего там 3-4 технологии в мире вообще существует, ну, плюс 5, 5 плюс, можно сказать так. Вот, все они, естественно, конечно, не наши, французские, американские в основном. Вот, поэтому британские частично из BP можно рассматривать. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, у нас основные санкции пришли не в наши основные отрасли базовые, то есть в которые мы не конкурируем. Мы с американцами по нефти не конкурируем, на их рынке, в крайнем случае, на европейском. А нам ударили, соответственно, в перспективу именно, соответственно, СПГ, жиженый природный газ.
Они сдерживают развитие в каком смысле? Они мешают нам реализовать что-то, ну, то есть смотрите, торговать или развиваться,
в принципе? Для того, чтобы у нас основная часть месторождений была введена еще в период Советского Союза, и сейчас приходится на Западную Сибирь. Вот, с наиболее перспективной территорией, в которой в ближайшее время будет развиваться, чтобы нам поддерживать необходимый уровень добычи, а следовательно, подходимый уровень экспорта, необходимо развивать Восточную Сибирь, но это отдельная история. И основная часть – это шельф, прежде всего. Шельф – это перспективное направление, там более трети как бы всех перспективных запасов находится. Вот, то есть основная задача заключается в том, чтобы мы не перешли на следующий технологический уровень, то есть прежде всего, соответственно, по СПГ. Одно дело, когда у вас трубопровод проложен, другое дело СПГ, вы можете его послать, например, в Китай, в Сингапур, в Индию, в тот же самый Европейский Союз, например. Поэтому основная часть удара приходится именно на перспективные направления, вот, которые нам через 5-10 лет будут очень серьезно мешать. Ну, в принципе, уже начинают мешать. То есть для того, чтобы сейчас нормально закупиться, положим по жиженному газу осуществлять необходимые работы, необходимо привлекать нерезидентов с опытом стратегическим. От нас там, то есть там уже BP как бы пытаются отжать, Exxon отвалился частично, например, соответственно, за санкционные составляющие, целый ряд других компаний. То есть на самом деле как раз это вот такой элемент определенной конкуренции. Вот то, что мы видим с Китаем, делать, в принципе, с нами в целом ряде отраслей. Ну, например, технологии двойного назначения, из-за этого мы не можем нормально обновлять систему ГЛОНАСС. Вот, потому что там спутники, вся техническая составляющая, вот, а нам просто тупо не поставляют. Вот, или, например, естественно, процессор. Представляете, что у вас большинство устройств, которые здесь представлены, например, как бы у каждого из нас в кармане как бы лежит на ARM-архитектуре. Это означает, что, как бы, в принципе, на интеллектуальной собственности отдельно взятой компании, соответственно, в отдельно взятой стране. Вот как с Китаем, вам просто отрубают ее, например, там, как Huawei отрубили. Вот, это или ZTE, например, на время. И все, и у вас как бы вся отрасль
ложится. Ну, значит, тогда с ними нельзя ругаться.
Нет, значит, надо... Какая разница? Вас же Китай тоже так считал, что с ним нельзя ругаться. Ну, и да. Что, и что он в результате получил? Он в результате получил как бы еще более жесткую позицию. С ним что, ругались по поводу того, что он там технологически что-то делает? Например, я напоминаю, что там АНБ, она официально участвует в программе «Пятиглаз», она реально смотрит как бы данный переправляемый трафик. Вот. А Huawei там якобы что-то вшивал, хотя не было доказано до сих пор.
АНБ, агентство национальной безопасности.
Вот, соответственно, в результате Китай лег под санкции, как бы американского оборудования никто же под санкции не положил в результате. Ни Германия, которую слушали, ни там Франция, ни Великобритания и так далее и тому подобное. То есть проблема заключается в том, что Китай виноват тем, что он очень быстро растет. Знаете знаменитое высказывание, соответственно, одного из технологов в США, что если мы в ближайшие 2 года не свернем шею США, эту шею свернут с нам. Вот это общая концепция, это и есть консенсус. Связан не с Гонконгом, он связан не с Тяньаньмэнь, он связан не с политической составляющей, потому что в следующем, после Китая, будут сворачивать шею Вьетнаму, куда, соответственно, переходит сейчас основная часть рабочей силы, и Тайваню, а Таиланду, и в перспективе Бангладеш.
Значит, мы выяснили, в чем на самом деле виноват Китай, а в России, с Россией как?
Во-первых, соответственно, у нас есть технологическая составляющая. Мы конкурируем на энергетических рынках, прежде всего. В ВПК, в военно-промышленном комплексе мы конкурируем. Поэтому, если вы на это посмотрите, то первое, что сделали в Бразилии, это перешли на другую, соответственно, схему закупки. Вот. То же самое касается, например, там те же самые S-400, положим. Вот. Почему, как бы, например, Индии грозятся санкции в отношении, соответственно, закупки S-400? Или, например, в Китае, который значительная часть вооружения советского, российского образца, просто потому что американцы нормальные технологии, естественно, не поставляют. Почему ее положили под санкционную составляющую, официально закупочный орган Китайской народной армии? Почему? Потому что S-400 просто не хочется как бы видеть в Китае. Притом они Патриота даже не поставляют, никогда не смогут поставить. У них законодательно невозможно. Кстати говоря, напоминаю, что с той же самой Турцией, у Турции до этого при Обаме были сняты с территории все Патриот. То есть вся противовоздушная оборона, которую американцы туда поставляли, она была снята. То есть схема заключается не в том, что мы вам предлагаем более дешевле, или не то, что мы вам предлагаем наши технологии, а в том, что вы не берете ни другое, вот, а альтернатив никаких не будет.
Но смотрите, у нас же тоже, мы же понимаем, кто они. У них есть сила и военная, и экономическая. Есть ли у нас чем противостоять этому?
Ну, смотрите, с учетом того, что там в последнее время ситуация плюс-минус меняется, результат показывает, что как бы в крайнем случае у нас осталось пространство для маневра. У нас там была там Сирия, была, соответственно, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, с нами пришлось договариваться, и поэтому мы из этого всего как бы выгребли и выплыли, как сейчас будет пытаться выплывать Китай, между прочим. Вот, это первое. Второе, на самом деле, против ряда игроков выступает проблема, связанная с объективными экономическими реалиями. Ведь Китай-то стал расти не потому, что он там такой Китай, вот, он просто сумел вовремя сесть на волну, но по факту, что сейчас происходит? Сейчас основной центр потребления – это Юго-Восточная Азия. Она на нее приходится больше половины всего мирового потребления, всего населения. Там генерится значительная часть ВВП. Только в Китае, соответственно, интернет-пользователей больше, чем в Европейском Союзе, США вместе взятых.
Да, это легко понять. Почему?
Так вот, проблема заключается в том, как вы там с, условно говоря, 390, там, ну, даже 400, положим, посчитали, как бы округлили, будете противостоять, соответственно, 1,4 триллионам. То есть основная часть покупательной способности смещается туда, основная часть демографии смещается туда. У людей сейчас растут реально располагаемые доходы, они начинают как бы там потреблять.
Нет, что у Китая есть возможность как противостоять Соединенным Штатам, вот. Мы понимаем.
Вот.
А Россия?
Так проблема заключается в следующем. Во-первых, здесь есть связь международная, да, то есть как бы есть некоторые вопросы, которые без нас очень сложно решать. Ну, например, здесь вопросы безопасности. То есть там СНВ-3, вот, ракеты средней и меньшей дальности, соответственно, обычное вооружение, противоракетное. То есть сейчас ядерным потенциалом, который может друг друга уничтожить, обладаем только мы с США фактически. У Китая, на самом деле, очень небольшой. Вот, как у других стран, в принципе. То есть вопросы безопасности очень сложно решать. Вот. А на фоне, естественно, Ирана и всего остального их надо решать. Второе, региональные позиции, соответственно, на Ближнем Востоке, та же самая Сирия, в Юго-Восточной Азии, соответственно, Латинская Америка. Как показал практика, даже Венесуэлу нормально заковырять до конца никто не может. Вот. Несмотря на то, что ситуация там очень сложная экономическая. И тем не менее, как бы, даже то, что уже вскрывается, оно как бы закрывается обратно. Типа то же самое в Боливии, например, связано с Моралесом, который все пытается вернуться, там уже там начинаются там активные внутриполитические противостояния, вот, по схеме Ливии. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, политическая часть еще. А есть, соответственно, экономическая часть некоторых сфер, в которых у нас конкурентное преимущество. Ну, например, соответственно, энергетика, прежде всего. Газ, углеводороды, соответственно, нефть, основное направление, соответственно, атомная промышленность. Здесь мы, у нас тоже сильные позиции, и с нами в этом направлении приходится считаться.
То есть... подождите, а вот эти заявления, к примеру, тех же поляков, что они не будут у нас ничего покупать, многие полагают, что за поляками и все остальные примерно то же самое скажут.
Что это многие?
Многие граждане.
А, ну, проблема заключается в следующем.
Это не так.
Проблема заключается в следующем. Польша объявила об этом за 3 года до окончания соглашения. Второй момент. Даже при всем том, что им необходимо будет создавать свой хаб, даже при объемах прокачки через Свиноустье, это их основной газовый терминал, все равно полноценно отказаться от энергоносителей будет крайне сложно от российских. У них, соответственно, в качестве альтернативы Балтийский газопровод, то есть который они, естественно, прокладывают. А откуда он будет брать газ? Он будет брать газ от Норвегии, а у Норвегии падающая добыча. И в Европейском Союзе в целом падающая добыча. У Голландии падающая добыча, 40% потеряют в ближайшее время, соответственно. В Норвегии будет падающая добыча. Я же про Великобританию говорю, Северное море, там она падает. Вот, то есть на самом деле без нового газа им работать крайне сложно. А, соответственно, американские выкупать, которые дороже значительно, куда они будут поставляться в результате? Пока что по цене как бы мы выигрываем. Поэтому это попытка, естественно, усилить свои конкурентные преимущества, прежде всего. Это первое. Второе. Конечно, это изменит газовый рынок. То есть, грубо говоря, «Газпром» будет уходить в долгосрочных контрактах, все прекрасно понимают, будут торговать по свопу. Вот. Но в этой схеме как бы конкуренция все равно как бы голубого топлива она достаточно высокая. А то, что Польша, исходя из политических причин, начинает как бы проводить различные проекты, Польше важно не покупать у Российской Федерации газ или не покупать его. А у них самое важное создать газовый хаб. Они хотят через этот газовый хаб обеспечивать всю Восточную Европу. Без этого газового хаба все поставки СПГ не рентабельны в принципе. Но не то, что не рентабельны, они просто дорогостоящие. Вот. Альтернатива этой газовой хабу является газовый хаб в Германии, например. Вот, и идет борьба именно за эту составляющую.
Когда вы говорите о том, что у нас хороша энергетика, Михайлович пишет, подождите, разве мы смогли отказаться от турбин Siemens?
Вроде как нет. Во-первых, мы говорим, соответственно, о высокомощных турбинах. Вот, соответственно, я напоминаю, что у нас сейчас две разработки. Это, соответственно, русские машины, силовые машины. Они, соответственно, к 2024 году, 2025 должны выйти на объемы. Но, с другой стороны, следует отметить, что Siemens здесь один из монополистов. Например, у Болгарии своего трубного производства, конечно же, нет, соответственно, своих турбин. А своих турбин нет вообще во всем Европейском Союзе, исключением, собственно, Германии. Siemens – это не основных производителей. Вот, кстати говоря, они поставляют турбины, например, в Иран. Вот у Ирана есть производство собственных турбин? Да вроде как нет. А тем не менее, вскрыть его тоже нормально не дается.
Да, но мы-то говорили о том, что вроде как можем и без них.
Нет, я не сказал, что можем видеть. Я сказал, что с нами приходится договариваться. Есть ситуации, при которых издержки от давления намного выше, чем то, что можно реально получить. Ну, например, условно говоря, можно не обращать на внимание Российской Федерации, положим, по энергетике? Да в принципе можно, гипотетически. Но нормально заглушить это крайне сложно. Вот вы пытались заблокировать «Северный поток-2». Вы угрожали, вы обещали ввести санкции. Вы, соответственно, Данию в максимально подвешенном состоянии держали до...
Под вы сейчас имеете в виду Штаты.
Конечно. А почему Дания отдельно из всех стран? Из всех стран. Там Швеция была, которая тоже к нам специфически относится, Финляндия. Они все дали разрешение. А Дания единственная страна, которая ввела свою нормативную правовую базу, закон, согласно которой можно отказываться от позиции по политическим причинам. Причем она не говорила, да или нет. Она просто задерживала выдачу разрешительной документации до предела, пока там Германия додавила. Даже в этой ситуации, казалось бы, Вашингтон сказал, что они против этого проекта. Все, кто построит этот проект, официальное заявление посла, соответственно, лягут под санкции. Проект достраивается, Дания дала разрешение. Сейчас, соответственно, в декабре начнется окончательная простройка, в следующем году будет, соответственно, получена прокачка. Это вам страна поперек сказала, экономически сказала. Один из самых сильных игроков, на долларах которых, соответственно, находится значительная часть валютных операций. Кстати, торговля нефтью осуществляется газа именно в этой единице валютной. То есть, на самом деле, происходит, как бы, есть пределы этой системе. Ну, например, как бы, я напоминаю ситуацию ту же самую. Вашингтон говорил о том, что ни в коем случае нельзя поскупать С-400 для Турции. Ладно, бог с ним Турция. Как бы, Турция сложная экономическая ситуация, у них там Сирия, свои, как бы, курсы, свои развлечения. А что-то Индия. Один из стратегических партнеров, между прочим, Вашингтона, после того, как они переориентировались с Пакистана. Вот, активно сейчас входит весь контракт. И им сказали, что если вы купите, мы вас положим под санкции. Индия сказала, нет, мы покупаем. И в результате Вашингтон отказался на них накладывать санкции именно за эту составляющую. То же самое касается США, то же самое касается, например, ну, единственное, что им удалось, в Катаре, вот, в принципе. Но там никто особо не собирался. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, вы понимаете, что это не система, при которой один человек пришел во двор, как бы самый сильный, вот, начинает навязывать свои правила. Там есть достаточно большое количество людей, которые совместно, кооперированными усилиями, может как-то этому противостоять.
Так вот эта кооперация, насколько она сильна, как кажется, что те, кто пытается противостоять, или, к примеру, когда мы пытаемся противостоять этому, мы предполагаем большую кооперацию, чем на самом деле это получается. Ну, то есть вы говорите, приходит сильный игрок, а все остальные на самом деле могут кооперироваться.
Сначала так и было. То есть, напоминаем, 14-й год, 15-й год. Когда мы там сидели и говорили, что как бы как это же так, по ВТО, сейчас как бы это не совсем по правильному, что вы санкции вводите, что вы как бы отдельную страну давите, и так далее. То же самое Китай, та же самая Индия говорили, не, ребят, это политика, надо пережить. Потом пришел Трамп, и он начал всех так давить. Таможенные пошлины в отношении всех ввел санкции, он вводил в отношении Китая, в отношении, соответственно, Индии, в отношении целого ряда других стран, в отношении, кстати говоря, Турции.
Ну вот. И тех, с кем мы стали более консолидированы.
Так смотрите, Китай до этого, он с нами не договаривался, он получил один из лучших контрактов по газу, именно потому что нас давили на самом деле. Вот, что происходит сейчас? Сейчас Китай, соответственно, приходит и предлагает и кооперацию в IT-сегменте, в которую нас вообще никогда не пускали. Вот они Эльбрусы наши собираются ставить, между прочим, наши процессоры. Когда можно было представить, что Китай будет ставить российские процессоры себе на сервера?
Да легко, потому что теперь они не знают, теперь, что еще ставить.
Теперь, да, до Трампа это вообще бы, если кому-то это айтишнику рассказать, он бы долго бы смеялся. А потом бы идиотом обозвал. И был бы прав. Почему за Китай отказываться от суперсовременных? А потому что их технологически давят. То же касается авиастроения, например. Когда у них сейчас начинают выбивать двигатели те же самые. То же самое касается целого ряда других направлений. Такое происходит не только в отношении Китая. Такое происходит в отношении Индии. Такое происходит в отношении Турции.
Ну, то есть Трамп наш все-таки в этом смысле.
Это вопрос о другом. На самом деле, американцы всегда так себя вели. Они просто делали это более кулуарно. Но сейчас мир изменился. Трамп — это последствия этих изменений, а не причина этих изменений. Почему выиграл Трамп? Выиграл Трамп, потому что американцы сами тоже как бы устали всех кормить. Ну, с точки зрения технологической составляющей, там, допускать там китайские, японские компании, все остальное, теряя, соответственно, рабочие места в перспективе, плюс ко всему последний срок Обамы был связан с экономическим кризисом готовящимся, вот, кстати, как начало. Вот, поэтому люди сказали, ребят, все, раз мы сильны, давайте мы реализовывать будем свою силу, нам нужен такой президент. Вот пришел Трамп, который начал как бы жестко делать. У него, между прочим, конкуренты, которые шли с ним про праймерис, они еще такие же заявления делали. Они тоже предлагали давить Китай, они тоже предлагали, соответственно, везде как бы навязывать свою позицию с помощью силы. Еще как бы не тратить денежные средства на операции. Их выскать, там, Круз тоже самый возьмем. У него оригинальный был, при том, что он был как бы системным кандидатом. Вот, то есть, на самом деле, американское общество так к этому созрело, оно уже устало от того, что как бы такое происходит. И, соответственно, эта система начала запускаться. То есть, она запустилась после, до Трампа. Это стало, как бы Трамп стал ответом на нее. Вот, и потом эти ответы появились там везде. В Бразилии, соответственно, в Великобритании, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, проблема в этом заключается. Люди на фоне глобализации, на фоне как бы новых систем, они хотят пытаться узнать, а что мне от этого конкретно?
Возвращаясь тогда к саммиту БРИКС, который был на днях буквально, который как-то прошел почти незаметно. По идее, БРИКС должна стать все более и более заметной организацией в этих условиях. Ну, этого не происходит.
Нет, во-первых, есть формат G20, который, собственно, является как бы основным представителем развивающихся стран, как бы и современной экономической кооперации. G7 сейчас тоже не особо заметный. Кто знает, где последний саммит G7 был? Вот, да. Например. Вот. Я напоминаю, что это Франция. Вот. А проблема заключается в этом, в том, что как бы сейчас основной как бы платформой экономического там интеграционных процессов является G20.
Туда всего просто в свое время БРИКС, как казалось, создается в ответ на семерку.
Так вот в том-то и дело, что схема
и
была...
И теперь ответ не работает.
Схема была следующая. Соответственно, есть G7, вот туда плюс один Российской Федерации. Да. Москва всегда устраивала саммиты БРИКС, чтобы типа собрать позицию развивающихся стран и представить ее как бы на позиции G8. Смотрите, вот представляю развивающие страны. После этого было создано G20. Зачем отдельно как кооперироваться, если у вас есть возможность в рамках G20 все эти вопросы решать? Вот так сюда ездите все страны, которые туда входят. Вот, тем не менее, у БРИКС есть реально как бы интегрирующая история. Там есть свой фонд, который, кстати, деньги выделяет, есть, соответственно, свои инфраструктурные программы. Просто надо понимать, что в последнее время у БРИКС смеха сменилось руководящий состав. То есть Индия, Моди остался, вот, Китай остался, Российская Федерация осталась, но это мероприятие было в Бразилии. А в Бразилии у нас поменялся президент. И вместо, соответственно, русов, левый, который, соответственно, эту тему активно двигал в свое время сильвый, там появился так называемый, он называется тропиканский Трамп. Вот, ну или латиноамериканский Трамп. То есть, так сказать, сошла такой правый игрок, вот, причем который активно продвигал Помпео. Вот, то есть понятно, что он как бы несколько повестку эту смазал. Вот, посмотрите, как эту повестку проходит, например, там в Китае или в Индии, там совсем другие истории. Вот, поэтому понятно, что необходимо искать новые формы кооперации, выходить на конкретные экономические составляющие, но вот основной вопрос, именно решать все вопросы, это решает G20. Туда входят развивающиеся, развитые страны. И дублировать повестку G20 на, например, условно говоря, БРИКСе достаточно странно.
Вопросы наших слушателей. Ага. Значит, по поводу того, как мы развиваемся здесь внутри. 235-й пишет, у «Газпрома» бешеные прибыли. Почему они с этих доходов не могут развивать отрасли, создавать институты, учить ученых, налаживать производство, а не переводить все деньги в частный доход?
Ну, все-таки он Газпром. В бюджет платят, так, ну, да. Между делом. Но вопрос в другом заключается. Действительно, такая проблема есть. Ну, смотрите, сегодня вот у нас «Россия зовет», был форум, посмотрели. Что говорит там, соответственно, Кудрин? Он говорит о том, что не успевает тратить денежные средства. То есть у нас доходы есть. У нас дополнительные доходы в этом году, соответственно, превысят 3 триллиона вот, рублей. Вот, куда эти денежные средства направлять? Их надо успевать тратить. А мы пока их не можем направить, пока у нас, соответственно, нефтегазовый фонд не заполнится, ну, сырьевой его назовем так, чтобы совсем быть точным, вот, хотя он нефтяной по факту, на, соответственно, 7% ВВП. И после этого мы только в следующем году сможем ее тратить.
Подождите, мы не можем тратить на граждан, там, на дома, на дороги?
Схема следующая. Все дополнительные доходы, которые сейчас поступают в бюджет, соответственно, они вываются в этот фонд. Вопрос даже в другом. Даже те денежные средства, которые у нас сейчас есть внутри, соответственно, бюджета, мы не успеваем их тратить. В этом проблема. Проблема заключается в том, что мы не успеваем эти денежные средства направлять на те составляющие. В этом году, например, даже с учетом там авансов, прежде всего, остального, как бы у нас одна из самых низких темпов освоения расходной части. То есть федеральный центр не успевает выделять, регион не успевает тратить. Это не связано с экономической конъюнктурой, то есть деньги есть, это конкретная неэффективность управления государственного, денежных средств. Например, берем ситуацию с дорогами, когда у нас, соответственно, контракты разыгрываются летом, а люди кладут зимой. Ну, потому что они получают контракты.
Потому что контракт, к тому времени, да.
К тому времени только получают контракты. 50 раз говорили, давайте разыгрывать пораньше, давайте построим нормальную систему. Но Минфин вот ручонками держался, боялся, как бы какая негативная ситуация не пойдет. Потому что в начале года не было понятно, что будет сырьё, с сырьевым составляющим. Многие говорили о том, что санкционные составляющие могут выйти. Плюс ко всему, на весну, напоминаю, у нас был доклад по Мюллеру. А если бы в этом докладе было написано, что мы виноватые, например, соответственно, в... спецпрокурора Мюллера.
Слушайте, если мы даже дороги у себя строим, исходя из того, что скажет их прокурор...
Так, а я напоминаю, что у нас на самом деле самое большое падение рубля в прошлом году было связано с расследованием отношений нас. То есть, а как вы там будете все рассчитывать? То есть проблема в этом-то и заключается. Проблема заключается в том, что если мы хотим просто пересидеть это, и Китай опыт тут показывает, мы не пересидим. Нас будут давить не потому, что там, не знаю, там у нас президент такой, или, соответственно, не президент такой. Мы будем давить, потому что мы экономически такие. Мы с этой экономикой ничего не сделаем. То есть мы всегда будем конкурировать на энергетическом рынке США, Европейского Союза. Просто потому, что у нас трубопровод туда проложен. И мы всегда будем конкурировать на рынке ВПК. Просто потому, что как бы, мы основные как бы, производители здесь. И надо уже думать, как с этим бороться, с этим воевать, а не пересидеть. Это пересидеть бессмысленно. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, вот в бюджете деньги есть. Надо просто правильно их уметь осваивать. Я здесь абсолютно согласен, что денежные средства можно эффективно, более эффективно расходовать.
Раз уж за «Газпром» начали говорить, этот вопрос наверняка бы пришел, и в данном случае 812 пишет, «Газпром» — это частно-государственное партнерство, в котором убытки национализируются, а прибыль приватизируется.
Ну, все-таки это не партнерство, партнерство — юридическая форма отдельно, поверьте, вы не захотите, чтобы «Газпром» был частный юридический...
Нет, многие уверены, что на самом деле деньги от «Газпрома», «Газпром» — это государственное предприятие, как мы понимаем.
Более 50% принадлежит
государству. Вот-вот, а вот все остальное это... Поэтому убытки кладут на бюджет государства, а деньги приватизируют некие люди.
Схема следующего заключается.
Давайте.
Вот, у вас все равно там акционеры, как бы, вы, если вы платите прибыль, вы платите им пропорционально. Если, как бы, соответственно, вы им не платите, вы им не платите пропорционально. То есть вы не можете, например, частным заплатить, а государственным не заплатить. Так, в принципе, не может быть. Вот, поэтому есть проблема, связанная с программой. Есть проблема в том, что необходимо, может быть, его заточить больше под внутреннюю составляющую. Что если мы говорим, соответственно, о конкурентоспособности, наша основная задача заключается в том, чтобы делать конкурентоспособными наши товары, продукты. И на этой форме, наверное, расширять как бы активные поставки на внешний контур, таким образом, соответственно, снижая уровни переработки и переделов в Российской Федерации, это не самая отличная идея. Вот мы с этим столкнулись, например, на НПЗ, на бензине, цены на бензин. В чем проблема заключалась? В том, что у нас налоговый маневр был, который фактически стимулирует активный экспорт сырья в базу, ну, первого передела, первичного передела, ну, тупо нефти, например, условно говоря. Если мы хотим заниматься нефтепереработкой, нефтепереработкой, нефтехимией, то нам необходимо уже продавать готовый продукт, условно говоря. Ну, конечно, не бензин, вот, хотя и бензопровод тоже существует, вот, а, например, соответственно, там с высокой добавленной стоимостью или снижать стоимость потребления энергоносителя ГСМ у нас здесь, соответственно, а она уже как бы составляющая войдет в другие товары. Ну, условно говоря, там, если у нас будет дешевле цены на бензин, у нас дешевле стоит будет производство большинства товаров, в которых составляющая есть транспортировки. Вот, то есть много разных опций есть. Вот проблема наша заключается в том, если мы говорим про экономическую политику, в непоследовательности. Мы сначала создали систему, чтобы развивать внутри переработку, потом мы создали систему, чтобы инициировать именно экспорт максимальный, а потом обратно пытаемся это сделать за счет введения так называемого демпфера компенсационного.
И все-таки люди до конца, видимо, не понимают, судя по вопросам аудитории, полминуты до новостей, а 372-й пишет, вы говорите, денег нет, мы их потратить не можем. А в Омске...
Я не говорю так, я говорю о том, что деньги в бюджете есть. Мы их не можем...
деньги есть, а потратить мы их не
мы
можем.
Мы их эффективно вот. Не тратим, потому что... И это связано не с тем, что их нету, это связано с тем, что их неэффективно тратят.
А в Омске метро нет... Денег, говорят, достроить нет, а в бюджете куча мертвых денег.
В Омске начали строить метро?
Ну, давным-давно начали, там одну станцию построили, так и не могут достроить дальше.
Ну, это надо рассчитывать отдельно. На самом деле, на инфраструктурные проекты как бы надо уготовить, потому что надо... То есть у нас пока что даже на Лену, который, мост Лены, который долго-долго проектировался, он только сейчас появился, в принципе.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Сегодня наш гость. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Значит, тут про «Газпром» теперь спрашивают. Угу. А что это, получается, что половина государству прибыли, половина частным лицам?
Ну, больше половины принадлежит государству через «Роснефтегаз» частично. Вот, соответственно, остальная часть, там есть частные инвесторы, там...
Ну, то есть те, которые купили эти акции.
Те, которые... Там, Катар был, вот, BP. То есть там есть инвесторы, да, которые там присутствуют, да, частные, которые купили эти акции, либо которые были стратегиями туда вошли и так подобное. Ну, как там, не знаю, положим, там, у Яндекса, у него, соответственно, там 80%, более 80% акций категории А, которые, правда, один голос всего, там, например, категория бета 100, соответственно, торгуются на там, американской бирже. Там есть инвесторы, там фонды и все такое, и все остальное. То есть, на самом деле-то у нас 100% АО, акционерных компаний, принадлежащих государству, не так уж и, в принципе, много. Даже Роснефть тоже, там есть частные инвесторы. Вот, поэтому, ну да, она не 100% принадлежит государству. Ну,
то есть, они получают прибыль с деятельности «Газпрома», конечно, «Роснефти» и так далее, конечно, потому что заплатили деньги.
Потому что купили акции, заплатили за них деньги, за это они получают часть прибыли, которая определяется на совете директоров, соответственно, пропорциональное распределение между акционерами.
Теперь 243-й пишет по поводу Китая. Вроде. По поводу Китая. Да. Трубопровод «Сила Сибири» для России убыточен, а после того, как Китай начнет добывать сланцевый газ, этот трубопровод вообще будет не нужен.
Китай не будет добывать в ближайшее время сланцевый газ, у них особо там технологические особенности есть. Как, это почему не стали добывать сланцевый газ, например, в Европейском Союзе? Вот раньше была такая концепция, Польша даже пыталась ее пробурить. А что это Польша не добывает сейчас сланцевый газ, а, соответственно, села на американский? А потому что сланцевый газ, у них есть некоторая особенность добычи. Вот слишком близкое расположение рек, то есть то, что в Европейском Союзе, например. Вот, привела к тому, что как бы там-то делать, там очень большие экологические риски в результате возникают. Основная часть сланца американского там приходится, например, на ту же самую Северную Дакоту, целый ряд других штатов, и даже там какую-то проблему привели. Целый ряд стран запрещает сейчас, некоторые ограничения на это накладывают, именно на добычу такого сланца таким специфическим образом. Китай не будет добывать в ближайшее время. У них сейчас доля газа в энергобалансе, они хотят дотянуть ее до 7% только. В основном, как бы, они сидят, у них там есть гидроэнергетики большие с каскада, у них, естественно, уголь есть, вот. Поэтому, как бы, Китай никогда не закроет свое потребление собственной добычей. Это факт. Более того, сейчас, как бы, с американскими коллегами идет переговор, который закончится, скорее всего, к середине декабря, хотя Трамп там обещает уже 15 числа еще санкции, еще как бы поршень сверху как бы накидать, вот, точнее восстановить те, которые были запланированы, вот, они как раз договариваются о поставке жирного газа, поэтому как бы там контракт просто был подписан такой составляющей, что там он не такой рентабельный, какой мог бы быть, но это нормальная ситуация. У нас сейчас ситуация плохая у Китая, да, ему выкручивают руки. И на менее выгодных для него условиях переговорных, соответственно, ему приходится входить в разные проекты, потому что его отжимают как бы там от какой-нибудь Канады, от Австралии сейчас против него сейчас их активно давят, как бы вот в Великобритании это не очень получается, поэтому Китай становится более как бы договороспособный. Вот, и к вопросу о том, кто кого давит. Вот, когда сейчас начинают давить других, как бы у нас скрывается окно возможностей, надо этим окном пользоваться для того, чтобы усилить свою позицию на китайском направлении. В том числе, соответственно, в IT-сегменте. Раньше Китай, напоминаю, никогда при переговорном процессе не предлагал технологии, в отличие от Японии. Япония готова была технологиями делиться, вот, и технологически развиваться. А Китай, соответственно, их копировал, либо предлагал там свое производство и так далее, подобное. Даже если контракт, который он предлагал строить за счет как бы значительной части материалов у себя, от себя. Сейчас ситуация изменяется. Сейчас Китай готов заходить на других условиях, например. Он уже готов кооперироваться, он готов брать не больше 50%, он готов предоставлять совместные предприятия, создавать, что тоже раньше раньше было представить сложно. Представьте, например, в Китае, вот вы создаете совместное.
Но это благодаря Трампу все-таки.
Это благодаря тому, что это не только позиция Трампа. Послушайте, что говорит Байден. Он говорит еще как бы более веселые вещи. Ну, не такие жесткие, конечно, но все равно. То есть давить Китай – это консолидированная позиция США. Она mm-hmm. просто сейчас выкристаллизовалась. Они до этого их пытались давить, на самом деле, просто по-другому немного.
Вернемся к тому, что вы говорили по поводу денег в бюджете Российской Федерации. 134-й пишет, СМС-портал работает, можно через Телеграм писать. То есть, получается, денег много, но мы не успеваем их тратить.
Из-за неэффективности.
Он говорит, значит, гнать надо это бездарное правительство.
Ну, во-первых, соответственно, там есть... Отдельная ситуация, связанная с правительством, есть отдельная ситуация, связанная с регионами, есть отдельная ситуация, связанная с муниципальным уровнем. Вот классический пример, тоже самая Иркутская область, например.
Ну вот.
Деньги есть, деньги в руки дали. Их выделили федерально. Дважды приезжали, выделили денежные средства. Они есть. А люди не смогли их распределить.
Они договориться не могут между собой.
Вопрос не в этом, вопрос эффективности управления государством. Вот, например, есть разные регионы. Есть, например, это Калуга, который часто приводит пример, Артамонов, он там, соответственно, целый кластер свой создал, молодец, как бы бегает за инвесторами, как бы быстро, оперативно все вопросы решает, как бы за гражданами в том числе. Вот. А есть какая-нибудь известная область, где человек просто в принципе не понимает, он привык по старинке, то есть происходит у него какая-то проблема в регионе. Что он делает? Он правильно, он закрывается от всего, говорит, ребята, мы ничего не комментируем. И тупо как бы ничего не комментирует. Вот ШИЭС, знакомьтесь, вот, кому интересно. Вот, соответственно, Архангельская область, и одна из самых низких уровней поддержки сейчас. Вот, человек сидит, как бы просто ничего не комментирует, а потом еще комментирует, лучше бы не комментировал. То есть говорит, типа, ребят, на самом деле все это отлично, мы сейчас придем дополнительные миллиарды, как бы, а на граждан как-то не скажут, это уже не важно, нет времени объяснять. То есть на самом деле в современном мире требования к госуправлению совсем другие стали. То есть надо объяснять свои позиции, надо, соответственно, делать все оперативно, надо ногами, ножками топать, как бы туда, соответственно, в Тулун, тогда все остальные территории, там все эти вопросы решать и не хамить людям, когда выходить. Типа, соответственно, этот представитель, который там у нас сейчас... полномочный представитель был по региону, по-моему, Ставрополе, да, Ставропольский край, вот, взял, соответственно, начал, ему на прием пришел человек, он спрашивает, что это вы без записи приперлись, и там дальше просто как бы в ответ отвечает, это представитель губернатора. Вот.
Слушайте.
И таких историй много, начиная от зарытых дорог и заканчивая там, это к вопросу о чем я говорю, то есть этим может бесконечно возмущаться, на самом деле, кейсов будет квадриллион, вопрос в другом. Необходимо, чтобы требования, которые сейчас выставляются под государственное управление, они достаточно серьезные. Их необходимо, людей, которые их не соответствуют, действительно необходимо увольнять. Я абсолютно с этим согласен.
А где взять других?
Давайте для начала начнем. У нас же есть нормальные, соответственно, главы или представители, которые успевают все это делать. Которые
Сколько губернаторов поменяли за последнее время?
Так из этих губернаторов все равно остались какие-то, которые, соответственно, эффективно делали. У них не завалилась региональная составляющая, у них, соответственно, там как бы не произошло проблемы какие-то. У них, в конце концов, министр финансов, и такие у нас истории были, со всем бюджетом, но с половиной, ну, с значительной частью, не выехал в отдельно взятую страну, из которого пришлось выковыривать потом сейчас. Вот. Конкретно Московская область, кому интерес при громе. Поэтому проблема в этом заключается. Есть регионы, которые там пытаются что-то сделать. Их надо поощрять, чтобы они дальше работали с гражданами, естественно, пытались управлять ситуацию, заняться со всем остальным. А есть губернаторы, которые тук-тук открой, вот их необходимо как бы увольнять, потому что они неэффективны в этом направлении.
А может быть, это... Вы же слышали, как в Госдуме рассказали о каких-то лагерях, которые готовят протестующих и так далее?
Ну, во-первых, это отдельная комиссия по вмешательству. Она, кстати, в Совете Федерации такая же есть.
Ну.
Вот. Соответственно, есть истории, связанные...
Если машине работать мешать.
Вопрос не в этом заключается. Вопрос заключается в следующем. Есть международные составляющие. Эти лагеря есть в многих странах, как бы. То есть, они не лагеря, как бы. Там есть отдельная система, там страны проводят свои интересы. Это нормальная ситуация. Там у Китая есть такие позиции. Они там вмешиваются там, в выборы в Канаде, например. Вот. Есть, соответственно, такие позиции международные составляющие. Но объяснять... И с этим надо бороться. Но объяснять все только этим... У нас же какое отношение к ЖКХ имеет, например. Создание этих лагерей, создание этих ресурсов. Я не говорю не о конкретных лагерях, а
как только ресурсов. Нет, подождите, судя по тому, как на это смотрят теперь власти, ну, так кажется, как только вы начинаете организовываться для того, чтобы разобраться с системой ЖКХ, вы же пытаетесь влиять на местное управление, значит, политика.
Я напоминаю, вот даже первое лицо, как бы при всех как бы особенностях, он всегда говорил, что иногда, что есть проблемы, они внутренние. И нельзя их скидывать на внешнюю. Не все проблемы, и вообще основная часть внутренних проблем – это наши проблемы, мы должны их сами решать. Высокий темп экономического роста, низкий темп экономического роста. Нам мешают санкционные составляющие, например, по энергетике? Конечно, мешает. Но это мешало Китаю. В отношении их санкции были введены в 80-х годах. Они просто взяли, закусили и у дела как бы и обошли их. Попытались, в крайнем случае. С Индией, с Ираном, со всеми остальными странами. Да сами США были под санкциями по-своему в свое время. Вот. То есть, на самом деле, история заключается в следующем. Даже он в этих случаях никогда не говорит, что у нас нет проблем внутриполитических и экономических. Конечно, они есть, их необходимо решать. Что он, соответственно, у нас был губернатор, я напоминаю, который бегал по отдельному взятому региону и рассказывал, что, оказывается, у нас есть сокращение занятости, которое он сам фактически инициировал, связано с внешним давлением. Но есть разумные вещи, а есть полный бред. Объяснять человеку, что они сокращают рабочий день сейчас из-за того, что как бы на самом деле это какой-то внешний заказ, вот, в автомобилестроении, я так напоминаю. Вот, это достаточно странное утверждение.
Но, смотрите, губернатор на, в субъекте федерации.
Да, в регионе.
Он же видит, что в Москве Дума работает над законом о физических лицах иностранных агентов. В Сенате, значит, рассказывают о лагерях подготовки протестующих.
Я напоминаю, что Дума работает... Что касается второй, первой части по поводу физических лиц. Я напоминаю, что в США физические лица подпадают под закон ФАРы. То есть, грубо говоря, нас Будину сажали именно за это. Так, между делом. Это у нас она только специалист на юридические лица. А конкретно на некоммерческие организации. А в США вообще на все. Вот, то есть там гражданина можно отдельно взятого посадить, такие примеры, кстати, были. Вот, причем достаточно серьезные, суровые. Вот, именно из-за того, что он юридически не зарегистрировался как иностранный агент. Вот в чем ее обвиняют? То, что она пришла, не зарегистрировалась как иностранный агент в Сенате, вот, как бы, и после этого оставила деятельность.
Госпожа Бутина гражданка Соединенных Штатов Америки?
Нет.
Ведь мы-то говорим о гражданках Российской Федерации и гражданах.
Стоп, это распространяется и на граждан США, это и не понятно. На граждан США.
Но есть такое ощущение, что у нас это работает чуть иначе, чем там.
В США это распространяется вообще на всех. То есть ну, да. На любого гражданина. То есть любого гражданина, то есть будет на
нашей гражданстве. Формально и у нас, насколько я понимаю,
вот
об этом идет речь.
Вот Манафорт, например, за что нас его хотели посадить? Правда, сидит он за налоговые преступления. Его хотели посадить за то, что как бы он не зарегистрировался в качестве иностранного агента. То же самое касается целого ряда других случаев. Там прям целый струк. То есть у нас этот вопрос мягче. Но вопрос в другом заключается. Есть губернаторы, которые, соответственно, у них задача стоит там экономическая составляющая, политическая составляющая. Да, они смотрят, что происходит в Москве, но их спрашивают не за то, что как бы он же не может сказать, знаете, у нас типа экономика растет там минус 5%, но это все потому, что я посмотрел, вот, соответственно, телевизор и понял, что в ГД сейчас другая позиция. Нет. С него будут спрашивать за конкретную социалку, за экономику.
Он понимает, что если он расскажет, что ему мешают иностранные агенты
или сработает?
Протестующие. Разве не сработает?
Конечно, нет. Вот я вам рассказываю про губернатора, который это рассказывал. Угу. Первый слетел с лёта. Вот губернатор, который сейчас присутствует, там кто-то из них хоть раз сказал, что, ребят, на самом деле это у меня, соответственно, не ВВП так растет. Это не я успел бюджет вывести. А знаете, у меня как бы не резиденты как бы наделали. Ну и, конечно, нет. Ни один здравомыслящий нормальный губернатор так говорить не будет. Есть ограничения экономического плана. Конечно же, есть. Но никто не будет ими оправдывать ситуацию, которую не успел дорог построить. Это еще хуже будет, на самом деле. Если ты попытаешься это еще свалить на внешний контур. Те, кто что мешал разыграть эти средства? Тебе что там, за руки, с руками, с ногами, как бы там в кабинете заперли? Иностранные агенты опечатали.
А их же, по идее, можно уволить за это?
Что? Так за это, за именно за экономические и политические части в основном людей увольняют. То есть человек там ходил, рассказывал по то, что он там собирается дорогу закопать. Взял, до свидания, ушел. Человек рассказывал, как тариф понимал. Вот, там то же самое Гайдер, то же самое Коми, кстати говоря, и мне еще непосредственно.
Это плохо подбирают людей или они плохо показывают тебя?
Ну, есть люди, которые взяли, там, например, у них был опыт, да, то есть они сработали, у них есть команды, в конце концов, человек же не просто человек, то есть любой президент, любой губернатор, это его команда, вот у вас есть один там известный там товарищ, который как бы не умеет работать там или что-то там делает, вот, в конце концов, человека надо переучить, вот представьте, сидели старожилы, там, десятилетия, то есть они привели к такой закваске, типа, соответственно, главное политическое поле держать, вот, и экономика там, как угодно, там, желательно на своих там товарищей запишу, вот, система изменилась, что говорит первый лицо, он уже 2 года говорит, реально располагаемые доходы. Вот ваша задача, чтобы у людей росли доходы. Ты показывай рост хоть 150%. Если 150% до граждан не доходит, если они никак от этого не выигрывают, того, что у тебя там 150% показывают офшор какой-нибудь, который здесь там один завод находится, в котором люди не работают. Вот, какой смысл от этого роста? Рост, который не сказывается на реально располагаемых доходах населения, это рост виртуальный. Ну хорошо, нам вкладываются, например, соответственно, активно в портфельными инвестициями в фондовый рынок. Класс, супер, фонды от этого повыигрывали, например, естественно, ну, брокеры немного повыигрывали, ну, с индивидуальными пенсионными, с индивидуальными счетами, естественно, еще люди начинают выигрывать немного, но по факту, как бы, до экономики, до промышленности не доходит, в промышленности инвестиционная пауза, то есть, как бы, инвесторы, которые готовы инвестировать в промышленность, думают, а зачем я буду инвестировать в промышленность, в свое производство, если я могу положить денежные средства на депозит или вложить их в фондовый рынок и там спокойно заработать. Эти деньги, которые никак не скажутся на людях, которые реально находятся на земле. Они от этого новых рабочих мест не получат, зарплата у них от этого не увеличится, налоги, соответственно, в регионы от этого не поднимутся, потому что все это можно осуществлять через Москву, в принципе. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос заключается в том, какой рост конкретно нам необходим и какой он нужен. Поэтому с этой точки зрения не всякие показатели свидетельствуют реально как бы задачи, которые ставятся. Задачи, которые там уже дважды говорят, там август и вот сейчас еще повторяю, что реально располагаем доход населения. Без этого мы не запустимся. Мы некоторое время пережили на кредитном плече. То есть у людей не было реально располагаемых доходов, соответственно, они пошли в кредитную составляющую, начали этом компенсировать, поэтому у нас, соответственно, экономика не растет куда-то, вот, а, соответственно, розница растет. А что это она растет, если экономика не растет? Откуда деньги? А вопрос, ответ простой. А он находится, соответственно, в банковском сегменте.
Да, а тогда хорошо, в нынешних условиях откуда возьмутся реально располагаемые доходы?
Только рост. Нам нужен рост, и рост не 1,7, и не 1,3 даже, по мнению, соответственно, господина Кудрина. Нам нужен рост более среднемировых, и желательно, чтобы этот рост был системный. То есть, чтобы он был, соответственно, как можно по большему сектору. То есть, одно дело, у вас там нефть подросла немножко, да, а другое дело, что эффект от роста распространился на всю составляющую. Нам необходимо, чтобы рост был максимально как бы консолидирован, чтобы он не ограничивался там 10-5% населения, которые рост почувствовали, а все остальные 80%, ну, как бы посмотрели, и все.
Но учитывая, как устроена наша экономика, где столь серьезную роль играет государство, это можно сделать?
Это вопрос не явления государства. Берем США, например. В США, соответственно, компании растут какие-то бешеными темпами, там, естественно, по миллиардами. А кто от этого получает основное преимущество? Основная часть – это, соответственно, финансовые инвесторы и, соответственно, IT, единороги. То есть, грубо говоря, кремниевая долина. Все. То есть, есть часть граждан, которые, например, в центре, их большинство, которые вообще никак это не видят. То есть, у них зарплата не сказывается.
Имеется в виду, что рост экономики, он во многом обеспечивается конкуренцией. И чем больше игроков на этом рынке, тем быстрее этот рост обеспечивается.
Ну, смотрите, не совсем так. Давайте разбираться. Вот что такое конкуренция? Предположим, например, на французском рынке стоимость заемных средств составляет там 1-2%. Там отрицательные процентные ставки есть.
Ну да.
Вот. То есть вы как конкурировать их будете, соответственно, с вашей ставкой в 10%? Это в чем конкуренция-то будет здесь? Второе, соответственно, французских, например, производителей субсидируют напрямую из бюджета Европейского Союза. То есть те скидываются, соответственно, и платят, например, французам или полякам.
Вы спрашиваете, вы сравниваете наш рынок и французский рынок, а мы же говорим внутри нашего рынка.
Внутри нашего рынка, соответственно, тоже есть разные истории. Есть, соответственно, компания, у которой есть доступ к дешевому госфинансированию, условно говоря, соответственно, кредитных организаций, а есть, соответственно, там малый бизнес, который там на своем горбу что-то пытается как бы вытащить. У одних, соответственно, есть заемная собственность, например, которую они могут в залог оставить, других нету, потому что они квартиру уже заложили, чтобы открыть этот бизнес.
Так вот, я как раз и пытаюсь сказать, что у нас государство настолько серьезную роль играет на рынке, что оно не сможет обеспечить этот серьезный рост. 192-й пишет, надо оживлять убитый малый и средний бизнес,
Я согласен, малый и средний бизнес нас поддерживает. Просто вопрос заключается не только в государственной роли. Например, у нас высокие темпы роста, положим, в Индии и в Китае. Ну, в Китае еще в меньшей степени. В Индии, соответственно, там большое количество малых предприятий. Там серия МФО у нас появились фактически. Там, в крайнем случае, появился человек, который стал проводить, точнее, в Бангладеш. Вот. А, соответственно, есть Китай, государственность, все государственные структуры. Там, соответственно, одна партия, я напоминаю, как бы, и основная часть до последнего момента была госбанков и государственных официальных компаний. Что это им мешает расти как бы темпами по 5-6%? Да, конечно, нет.
Теперь уже мешает.
Вьетнам, Китай, коммунистическая официальная страна, сейчас растет больше всех, быстрее всех, галопирующие темпами. Что им мешает как-то расти коммунистической идеологии, или, естественно, то, что у них основная часть государственная?
Так, может быть, мы не знаем, что за рецепты там работают?
Так вопрос-то в этом и заключается. Вопрос не идеологический здесь, на самом деле, не в политической системе. Здесь вопрос конкретных технологий. То есть для того, чтобы у вас была конкурентная среда, у нас же есть конкурентная среда в ряде регионов, да вообще в целом в стране. У нас одна из самых высоких располагаемых площадей. Причем это эффективная площадь, там есть, соответственно, пахотные земли, самое большое количество пахотных земель, а, соответственно, с перспективы на зерновые, то есть и на, соответственно, продовольствие, это колоссальные объемы, тем более, что количество населения растет, как бы, а реальная производительность в какой-то степени падает, понятно, как натурально. Второе, соответственно, у нас энергетика вообще-то есть, у нас одна из самых дешевых стоимость киловатт-часах в отдельных взятых регионах, например, Иркутской области. И к чему это? К тому, что надо делать правильные проекты, которые бы влияли на этих граждан.
А эти граждане вам пишут, вот, Виктор, например, кто мешает вам за 18 лет восстановить крупный рогатый скот и заложить сады. Ну, то есть, многие граждане полагают, что все это должно сделать государство.
Так вы сами говорите, что государство неэффективно это делает, а потом говорите, государство должно это сделать. То есть, проблема заключается в следующем. Государство должно создать условия, а забирать у каждого бизнеса словами «ребята, государство с этим лучше справится», ну, как бы это, мы через все это дело проходили. У нас сельское хозяйство, которое достаточно неплохо растет там в последнее время, положим, средства птицеводства и, соответственно, свиноводство, вот конкурентоспособные отрасли. У нас там что, государственные позиции какие-то есть супер? Да нет, ничего подобного. У нас, естественно, айтишный сегмент растет достаточно быстро, там государственной позиции тоже нету. Ну, в принципе, то есть там Mail какой-нибудь, Яндекс. У Яндекса есть там золотая акция, но как бы...
Про Яндекс вот, в последнее время вот, особенно много говорят в этом смысле.
То есть к вопросу говорит о том, что система может расти и в государственном сегменте, и не в государственном сегменте. Надо просто для него условия сделать. Первое, обеспечить стоимость эффективных кредитных ресурсов, чтобы люди могли, соответственно, брать кредиты конкурентоспособные. Второе, соответственно, снизить административное давление. В конце концов, налоговое обложение сделать и фиксированное. Человек создает себе бизнес-план на год. Например, у него крупный рогатый скот. Возьмем для примера. 7 лет окупаемости по бычкам, то есть по крупному рогатому скоту, как минимум. Вот человек делает, соответственно, себе план бизнеса на 10 лет, как бы, и через 7 лет он начнет получать прибыль какую-то. Так вот, возникает вопрос. У вас через год, например, в этом году, НДС поднимается на 2%, и вся ваша рентабельность 2% уехала. У нас есть целые отрасли, где рентабельность 2%.
134-й в этой связи пишет, видимо, у нас политическая система, по сути, блокирует экономическое развитие, и в этом причина.
Еще раз, в Китае политическая система однопартийная не блокирует экономическое развитие.
Но вот эти налоги, это же политическая система.
Так в Китае тоже их подняли. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в эффективности. То есть, на самом деле, для того, чтобы какие-то вещи проводить, необходимо понимать, как это повлияет. То есть, грубо говоря, 2%, которые вы соберете в бюджет, вы все равно не успеете потратить нормально, как показала практика этого года. Зачем оно вам там надо, если эти 2% могло бы быть реинвестициями?
Про зачем надо, еще один вопрос обязательно надо задать. В новостях последних дней сообщение о том, что вложения России в государственные облигации США увеличились почти до 10 миллиардов долларов.
С 7 до 10, да.
В нынешних условиях насколько это уместно?
Ну, во-первых, надо отметить, что для этого мы очень сильно сократили свое вложение.
Ну,
то есть
да.
Мы были одни из самых, ну, одни из крупных, но у нас там, конечно, несоизмеримо там с триллионами Китая и Японии. Вот. Но была большая позиция. Потом мы начали быстро выходить перед весной. Осень прошлого года, весна, когда стало известно, что может быть санкции в отношении российского госдолга, и мы там быстро начали скидывать, естественно, эти облигации. Вот, а теперь, соответственно, после того, как ситуация стабилизируется, наши украинские коллеги легли под американский замечательный это асфальтоукладывающий каток, вот, народ начал выдохнул, как раз решил увеличить как бы до 10, но я думаю, больше 10 все равно расти не будет. Вот, просто потому что система так сейчас устроена, что практически все страны, даже которые конкурируют с США, вкладываются в их облигации. Самый большой держатель облигаций США – Китай и Япония. Ну, Япония сейчас в большей степени. Китай и Япония практически все имеют какие-то там позиции.
Нет, подождите, значит, когда они нам говорят, что могут быть санкции, мы быстренько забираем, когда они замолкают, но ведь санкции все равно могут быть.
Я страшную тайну скажу, соответственно, Казахстан, например, как бы он вообще, в отношении них ограничения были введены на, например, на... их суверен, ну, на их фонд, соответственно, на их долги в долларовые номинированы. Им пришлось там туда ездить, как бы этот вопрос решать. Вот. И тем не менее, после этого стали продолжать закупаться. Потому что система сейчас так устроена, доллар-центричная, что облигаций с такой доходностью, таких же надежных, практически нет. То есть проблема заключается в том, что они вымыли практически все нормальные ликвидные облигации. Ну, например, вкладываться в Китай, там есть Гонконг, большие риски, соответственно, сейчас там можно противостояние будет, соответственно. Вкладываться в Латинскую Америку, тоже там Морено, соответственно, аргентинский дефолт или подобное. То есть схема как бы управляемого хаоса, конечно, очень весело. Это схема, при которой все инвестиции возвращаются к вам в родную гавань. То есть на фоне общего противостояния, на фоне, соответственно, ставки, которые сейчас как бы регулируются, конечно же, на этом фоне инвесторы будут возвращаться на американский рынок. Причем, ладно, у нас там миллиарды, там триллионы вращаются.
692-й пишет, подождите, значит, Россия с Китаем там что-то пытаются как-то противостоять Америке, тем более, что Америка делает все, чтобы они пытались противостоять. Ну, пусть они тогда создадут какую-то свою валюту, золотой стандарт придумают.
Вот, сейчас-то все дела обсуждаются. Берем, соответственно, китайский юань, например. У него было лет 10 назад еще там менее там, 1-2% в взаиморасчетах, даже менее 1-1.5, да, сейчас там около 7-8, это колоссальный рост за такое время, то есть американский доллар так не увеличивался даже, то есть такими темпами постепенно люди будут с него сходить, то есть...
Но одномоментно это сделать невозможно.
Конечно, это лет на 5-10, но представляете, какой отказ от валюты, положим, была французская империя, соответственно, была у нас, соответственно, Великобритания, она была тоже империей, там ходила, соответственно, тоже вставляющая колониальные страны, страны, которые в структуру входили, соответственно, они очень долго отходили от валюты, это очень продолжительный процесс на самом деле, но сам факт того, что сейчас происходит перелом, это факт. Поэтому, кстати говоря, большинство этих токенов, которые сейчас инициированы, то есть как бы электронная валюта, ну, виртуальная валюта, она торпедируется именно комиссией по ценным бумагам США. Они зарубили Telegram, фактически сейчас, соответственно, их размещение, и зарубили, соответственно, Libra в лице, соответственно, Facebook, потому что, на самом деле, это очень серьезная альтернатива, которая может как бы отвязать от валюты быстрее, намного быстрее, чем обычные фиатные деньги, ну, то есть типа того же самого юаня.
Но не похоже ли это на борьбу с ветряными мельницами в том смысле, что это все равно как-то да прорастет?
А как это прорастет? Вам официально запретило основную составляющую, вот смотрите, например, Российская Федерация там запретила, как бы там, может, Telegram на это плюнет с высокой колокольни, а, соответственно, запретил сейчас цены...
И через какое-то время и на американцев будут с высокой
так
колокольни.
Так вот это какое-то время, лет 5-10. Вот пока что, соответственно, они всегда реально завернули проект, предупредили своих инвесторов о том, что у них могут быть в связи с этим риски связанные.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я благодарю вас. Спасибо.